Так, Шримад Бхагаватам, 56 глава, 18 текст, 53. Стриё вира виттай чарит сара гандха балимандана патим чарчё патиштхитам дьяет коштха гатам чатам. Перевод. Женщина, давшая этот обет, должна поклоняться другим женщинам, имеющим детей и живых мужей, поднося им гирлянды, сандаловую пасту, украшения и другие дары. Забеременев, женщина должна поклоняться своему мужу и возносить ему молитвы, а также медитировать на него, созерцая его проявления в своем лоне. Комментарий. Ребенок в материнском лоне является частью тела ее мужа, поэтому муж в виде своего продолжения пребывает в лоне своей беременной жены. Текст 54. Кашьяпа Муни заключил, если ты будешь хранить этот обет, называемый Пунсавана, в течение одного года, то у тебя родится сын, которому будет суждено убить Инду. Но если ты хотя бы немного отступишь от правил этого обета, то твой сын станет Индре другом. Текст 55. О царь Парикшит, Дити, жена Кашьяпы, согласилась пройти очистительный обряд Пунсавана и сказала, да, я во всем буду следовать твоему наказу. С великой радостью она зачала, приняв семя Кашьяпы, и приступила к ревностному исполнению обета. Текст 56. О царь, славящийся своим почтением, о царь, славящийся своим почтением каждому, прознав о намерениях Дити, Индра замыслил план спасения. Оставя самосохранение превыше всего, он решил помешать своей тете исполнить ее обет. С этой целью он стал прислуживать Дити, которая поселилась в уединенном ашраме. Текст 57. Индра каждый день служил своей тетушке в положенное время, принося ей из леса цветы, плоды, коренья, дрова для проведения яги, траву куша, листья, побеги, глину и воду. Текст 58. О царь Парикшит, как охотник завлекает оленя, надев на себя шкуру оленя, так Индра, который в сердце своем был врагом сыновей Дити, внешне проявлял к ней дружелюбие и верно служил ей. На самом деле он выжидал, пока Дити допустит хотя бы небольшое нарушение обета, чтобы немедленно осуществить свой коварный замысел. Однако, не желая разоблачения, он скрывал свои мотивы под личиной ревностного служения. Текст 59. О властелин мира, не сумев обнаружить никаких нарушений в исполнении обета, Индра стал думать, что станет со мной. Так его охватило сильное беспокойство. Текст 60. Однажды, истощенная строгим соблюдением обета, Дити забыла сполоснуть рот, руки и стопы после еды и легла спать в сумерки. Текст 61. Заметив этот просчет, Индра, обладатель всех мистических сил, таких как Ани, Малакхима и прочих, проник в лоно Дити, пока та пребывала в бессознательном состоянии, погруженная в глубокий сон. Комментарий. Достигший совершенства в практике йоги, обладает 8 йогическими способностями. Воспользовавшись одной из них, анима ситхи, он может стать меньше атома и проникнуть куда угодно. Так Индра смог проникнуть в лоно Дити, где находился ее неродившийся ребенок. Текст 62. Попав в лоно Дити, Индра своей молнией рассек сиявший, как золото, плод на 7 частей. Как из этих частей превратилась в младенца и принялась плакать, сказав, не плачьте, Индра рассек каждого из них еще на 7 частей. Комментарий. Шрила Вишнава Чакраварти Тхакур объясняет, что Индра, благодаря своим йогическим способностям, сначала разделил тело одного Марута на 7 частей, а затем каждую часть еще на 7, получив в результате 49 зародышей. В каждую новую часть входила другая душа, порождая новое живое существо, подобно тому, как разводят растения, отрезая от них черенки и высаживая их в землю. Точно так же во все части рассеченного тела зародыша вошли другие души. Текст 63. О царь, все они в отчаянии взмолились Индре, молитвенно сложив руки. О Индра, мы твои братья Маруты, почему же ты пытаешься убить нас? Текст 64. Увидев, что Маруты были его послушными приверженцами, Индра сказала, если вы действительно мои братья, то вам не нужно меня бояться. Завтра текст 65. Ом агьяна тимирандасья агьянам жена шалакая чакшур миритамина тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами набутали саям рупакатам акьям дадати свападантикам панча калпатарубьяшча трипасингупья эвача адитанам паванибью вайшнасибью намо намаха. Кайши Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Я Двайта Мадхара Шива Садигора Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Стриё вирави тишчачет срагандха балиманданай патим чачо патиштхетам дьяет коштхагатам чатам. Женщина, давшая этот обет, должна поклоняться другим женщинам, имеющим детей и живых мужей, подносям гирлянды, сандаловую пасту, украшения и другие дары. Забеременев, женщина должна поклоняться своему мужу, возносить ему молитвы, а также медитировать на него, созерцая его проявления в своем лоне. Это глава. Дити дает обет погубить Индру. Я напомню контекст предыдущих стихов. То есть дело в том, что первенцами Дити были Хираньякша и Хираньякашипу. И поскольку они стали врагами полубогов, фактически они стали врагами своих двоюродных братьев, потому что дети и сестры, и их потомки, естественно, тоже родственники, двоюродные братья. Вот. И поскольку Хираньякша и Хираньякашипу повели себя так очень грубо, вот, прогнали фактически полубогов, захватили их власть, вот, то естественно, что полубоги и их мать, Адити, обратились к Господу Вишну, и мы знаем, что Вишну в облике Варахадевы и Нарисимхадевы убил Хираньякшу и Хираньякашипу. То есть для полубогов, для нормальных людей, эти личности Хираньякши и Хираньякашипу — это воплощенное зло, это исчадие Бада, и поэтому их смерть — это большое благо. Но для Дити — это ее сыновья. И материнскому сердцу не прикажешь, какими они ни были плохими, для нее это ее дети, которых она родила, которых она вырастила. Поэтому, хотя она понимала, что они, так сказать, плохие дети, вот, все-таки она была, конечно, убита горем тем, что теперь она осталась бездетной. Вот, у многих женщин достаточно сильные материнские инстинкты, как бы в детях они видят смысл своей жизни. И теперь дети, лишившись своих этих первенцев, которые как бы ей особенно дороги, первые дети, естественно, она, конечно же, была очень расстроена, но не просто расстроена, вот, а она решила отомстить Индре, который, по ее мнению, стал причиной смерти ее сыновей. Как бы близорукость мышления. То есть нормальный человек понимает, что причиной смерти Хираньякши и Хираньякашипу стали они сами. То есть были бы они нормальными людьми, никто бы их не трогал. Вот. Но они вели себя демоническим образом, и естественно, что они были убиты, потому что они столько беспорядков во Вселенной устроили. Вот. Дити это отказывалась видеть. Она видела другое. Она видела, что Индра, царь полубогов, стал причиной смерти ее сыновей. Так мыслят люди. То есть разум, ослепленный чувствами, не позволяет человеку увидеть глубинную причину вещей. И когда люди в таком вот состоянии находятся, они совершают много ошибок. То есть одна из причин, почему нам рекомендуется контролировать чувства, состоит не в том, чтобы ограничить нас чувственной деятельностью. То есть как бы нету большого как бы страха самой чувственной деятельности. А проблема состоит в том, что когда у человека возобладает деятельность чувств, он лишается разума. А когда у него разум нормально не функционирует, он не может совершать правильных действий. То есть вот в чем суть. То есть не то, что нас хотят забрать там какие-то царские игрушки, да не наслаждайтесь своими чувствами. То есть страху нет вроде бы в самом наслаждении, что такого страшного. Да? Вот. Но смысл в том, что эффект на разум. А разум — это то, что направляет нас по жизни. Вот о чем речь. Вот. И когда люди пристрастились исключительно к наслаждению внешних чувств, то их разум фактически становится заложником этого. То есть он теперь направляет нас туда, где больше этих чувственных наслаждений. А если мы идем туда, фактически это обозначает, что вопрос об освобождении души, он снимается, вот все. То есть поэтому, когда мы говорим о контроле чувств, то нужно понимать, для чего это нужно. Не просто потому, что стать каким-то аскетом ради аскета, вот, или там от чего-то отказаться, стать таким сухарем, да, бесчувственным, отказать себе в эмоциональной деятельности. Суть не в том, а суть в том, что вот это вот излишнее наслаждение чувств на внешнем уровне, оно перекрывает разум. Разума нет, человека нет. Потому что человек без разума какой человек? Просто какое-то животное, движимое инстинктами, больше ничего. Поэтому, скажем так, мы должны просто понимать, что чувства сейчас наши, скажем, они существуют на трех уровнях, как бы у нас сейчас три комплекта чувств. Чувство души непосредственно, потом чувства души, окрашенные умом, разумом и эго, такие внутренние чувства. Чувства, то, что мы называем воображением, там, каким-то тонким видением и прочими разными вещами. То, чем мы созерцаем свой внутренний мир, свои какие-то представления, планы. Вот. И третий уровень чувств – это вот чувства внешними, которые мы видим, физический мир. Вот. И люди сейчас, скажем так, их счастье лежит в сфере удовлетворения чувств периферийно, внешне, на уровне физического тела. Ну, интеллигентные люди, скажем, они, может быть, больше наслаждают чувства на таком более тонком, они могут любоваться красотой мысли, там, чем-то еще, какими-то такими тонкими вещами. Вот, может быть, он даже и не занимается грубой какой-то чувственной деятельностью, но наслаждается там, какими-то, ну, сказать, он любит там, книжки читать, что еще, что-то такое, всякие вот как бы его радости такие в тонком теле, что называется, происходит. Не в физическом теле, а в тонком теле. Вот, но, а духовная жизнь – это то, что протекает на уровне духовных чувств, как бы изначально духовных чувств. Так вот, когда нам, скажем, говорится, что нужно контролировать чувства, имеется в виду чувства тонкого тела и чувства физического тела, вот эти вот вещи. И только с одной единственной целью, как мы только что сказали, чтобы не перекрывался разум. Вот, разум, чтобы он все время помнил о высшей цели, что наше счастье, оно лежит в уровне, на уровне этих вот чувств души, там, когда душа соприкасается с Богом. Вот, вот этот вот опыт души как раз и необходимо приобрести. То есть мы не отказываемся от деятельности чувств, мы как бы переходим на деятельность чувств изначальных, внутренних. Вот эта вот радость чувств души, для этого должен проснуться духовный опыт у человека. Вот, только для этого совершаются какие-то определенные там ограничения или аскезы. Так вот, мы видим, что дети, находясь на уровне вот этих вот, скажем, внешних чувств, она, пойдя все равно на поводу этих чувств и потеряв два главных объекта своих чувств, своих сыновей, Хираньякшу, Хираньякашипу, фактически, в строгом смысле слова, она лишилась разума. То есть вот результат деятельности, когда мы идем на поводу внешних чувств, человек реально лишается разума. Это что обозначает практически? Это обозначает, что он перестает понимать последствия своей деятельности. Не то, что он как бы вообще ничего не соображает, но что-то понимает. То есть у него были простые мысли. Индра стал причиной смерти двух моих сыновей, Хираньякшу, Хираньякашипу. Он причиняет только боли, значит, вот что это такое, значит, ему нужно воздать тем же самым, чтобы этот Индра опомнился. Причем интересно то, что вот в одном из предыдущих стихов, я сейчас уже не помню номера, прочитаю, что вроде бы как у Дити как бы соображалка работала, она так как-то рассуждала внутри себя, очень интересно, сейчас я приведу этот стих, где она говорила, да, она говорила, так сказать, вполне вроде бы разумно. Вот тут один из стихов, это уже ближе к концу. Дити говорила, что заручившись поддержкой Вишну, Индра погубил моих двух сыновей, Хираньякшу, Хираньякашипу. Оставшись бездетной, я молю тебя лишь об одном благословении, подари мне бессмертного сына, который смог бы убить Индру. Но это, у нее все как бы работает, но не совсем. Вот еще предыдущий стих, 26 стих. Она говорит, Дити думала, Индра решил, что его тело бессмертное, потому не знает, удержу. Так пусть же у меня родится сын, который излечит Индру от этого безумия. Я добьюсь этой цели, чего бы мне не стоило. Смотрите, она рассуждает. То есть она сама, находясь в состоянии безумия, пытается Индру от безумия лечить. Как один безумный другого безумного может вылечить? Непонятно совершенно. Да, безумцы друг друга лечат. Вот, то есть она сама лишилась разума под влиянием всех этих таких чувственных импульсов. И при этом кажется, что разум работает. Она здраво рассуждает, говорит, тут Индра такой гордец, да, вот я его проучу, я тебя устрою, да. Вот, то есть это как бы так и работает разум. Но совершенно очевидно, что сейчас разум не в том направлении работает. То есть разум должен работать в направлении того, как принести благо себе и другим. Вот как разум должен работать. Благо себе и другим. В данном случае она думает, что она принесет благо Индре и себе, мысля практически в невежестве. То есть движимая жаждой отмщения, она хочет такие вещи совершить. Вот. То есть мы видим, что вот эта вот цепочка бесконтрольных чувств, фактически она приводит к тому, что какие-то, так сказать, большие разрушения наступают. И вот эти, допустим, желания отомстить Адите, она теперь Индру простимулировала на дальнейшие какие-то глупости. Да? То есть сидел бы себе, занимался своими делами. Но когда он прознал о планах Адите, что она хочет его отомстить, он уже занимается, скажем, не какими-то там вопросами управления, он уже занимается тем, чтобы как-то себя обезопасить. Ее порог толкает его на порог. Теперь он думает, нужно убить этого ребенка Дити, потому что он станет причиной моей смерти. И вот он там, значит, став мельче мельчайшего, входит в ее чрево, расчленяет этого Марута, это божество ветра, на 7, потом еще раз на 7, 49 этих Марутов получается. Вот, то есть смысл в том, что грех или, скажем, порок одного человека подталкивает другого. И вот тогда Кашьяпа Муни понял, что задумала Адити, она к нему обратилась с просьбой, что все, она его там обложила всячески, вот, и говорит, я твоя жена, вот, ты для меня, так сказать, фактически проявление Бога, вот, всячески по-разному она его, скажем так сказать, побудила исполнить ее желание. Кашьяпа был мудрый человек, но он не является, в строгом смысле слова, преданным Господа, поэтому он, так сказать, легко пал жертвой этого коварного плана своей жены. Вот. И когда он сказал, что хорошо, любое твое желание я исполню, она ему сказала так: хочу сына, который станет причиной смерти Индры. И Кашьяпа понял, я влип. То есть все, теперь как бы понятно, женщина пошла на поводу чувств, ее понять можно, ее не за что осуждать. Но он говорит, как же я до такого докатился? Как же я до такого? Теперь он говорит, фактически я стану причиной смерти собственного сына, да, потому что Индра это же, так сказать, его сын от другой жены, да, Адити. Вот. И Кашьяпа погрузился вообще в такие, у него там были тоже горестные переживания, рассуждения, что же теперь делать, как быть. И в конце концов, все-таки он как разумный человек, когда эмоции немножко отошли, успокоились, разум возобладал. То есть опять мы видим эту связь, да, как деятельность чувств связана с разумом. Да? То есть контроль чувств – это благо исключительно для нас, чтобы нормально функционировал разум, который должен нас вести к высшей цели. Чувство возобладает, разум отключается, и начинает извращенно функционировать, как у Дити. Да? Ах, ты мне так, я тебе это. Все, так разум на таком примитивном уровне работает. А у разума другая, более высокая цель – прийти к Богу, привести других к Богу. И Кашьяпа, когда он понял, что он попал в такую ситуацию, он сначала очень сильно огорчился, подумал, что вот такая ловушка, да? А потом, когда вот это как бы эмоциональное состояние немножко спало, все-таки он йог, он умеет контролировать чувства, к нему вернулся здравый смысл, он подумал, о, я знаю решение. И он придумал очень хитрый способ. Он сказал, конечно же, да, я исполню твое желание, вот, но ты для этого должна будешь принять один обет и следовать ему. Этот обет Пумсавана, он там очень долго описывает, что она должна делать, эта женщина. Она говорит, конечно, конечно, все, что ты скажешь, я сделаю. И он ей там описал кучу всяких разных, так сказать, правил, которые по сути своей должны изменить сердце человека. Вот, то есть у Кашьяпы был такой хитрый план, у Адити был свой хитрый план, у него теперь, так сказать, контрплан хитрый. И в чем его план? У Адити цель простенькая. Вот, с одной стороны, получить себе сына, раз она теперь без тебя осталась. А второй план – это убить этого Индру, который стал, значит, причиной смерти ее двух первых сыновей. Вот такой ее план, очень простой план. У Кашьяпы план был более хитрый стратегически. Он подумал так. Он сказал ей так, что если ты этот обет полностью соблюдешь, Твое желание исполнится. Реально родится сын, который выполнит твое желание. Если ты говоришь в чем-то, отступишь от обета, тогда родится сын, который станет другом Индры. То есть как бы он мотивировал эту Дити следовать строго этому обету. Но он прекрасно знал, что если она будет ему строго следовать, у него это желание зависти и ненависти к Индре пройдет. То есть фактически это очищающий обет. И Кашьяпа видел в своей жене вот это вот желание отмщения. Она в себе этого не видела. Она считала, что она пытается справедливость восстановить. И она рассуждает так. Индра мне устроил вот такое, я ему устрою. Она мыслит категориями такой вот мирской справедливости, кажется, в невежестве и страсти, да, она мыслит. А Кашьяпа мыслит после более высокими категориями. И он думает, надо мою жену как-то от этого очистить. И поэтому, а как она? Просто будет сидеть, он ей не говорил, ну ты там прости Индру, успокойся и так далее. Он понял, что в ее случае это не сработает, бесполезно. Она, как женщина, была зациклена на другом совершенно. Вот, и поэтому он думает, хорошо, раз ты хочешь этого, ты получишь это, но при таком условии, что будешь следовать этому строгому обету Кумсаваны, и он знал, что если она строго ее выполнит, у нее пропадет желание мстить. У нее разовьется, так сказать, духовное сознание. А если она отступит от него, тогда он говорит по условию, родится друг Индры. То есть в любом случае проблем нет. То есть он так как бы, она схитрила по-своему, Кашьяпа схитрил по-своему. То есть он оказался, естественно, мудрее ее и поставил ее в такие условия. И теперь, значит, Дити с ревностью, так сказать, взялась следовать этому обету, все строго очень делала. И там он говорил, перечитал в качестве условий, что, значит, нужно ложиться, если там, скажем, нельзя ложиться спать на восходе и, значит, в сумерках. Он говорит, что нужно после приема пищи омывать рот, руки и стопы. И здесь говорится, что как-то вот она там немножко утомленная, забыла об этих деталях, поела и легла спать, не омыв стопы, рот и руки, и устала, легла спать в сумерках. То есть она как бы нарушила несколько правил этого обета Кумсавана. Вот, как это сказать, опять чувства заблудали над разумом. Одна из функций разума – это память. Вот, как бы усталость отключила эту память. И она совершила это отклонение этого обета. И Индра, который ревностно за себя следил, тут же это заметил. Тут же воспользовался этой оплошностью, дети, и все. Так сказать. Он, пока она следовала обету, скажем так, ее плод был защищен самим этим обетом. Все эти врата, эти вот обеты всевозможные, это как бы такие, ну, механизм такой, который, собственно говоря, ну, сам Кришна в этом мире установил, поэтому пока человек этому обету следует, он как бы защищен Богом, который присутствует в этой тапасе, в этом обете. Вот как только человек отходит от этого, он теряет защиту. То есть получилось так, что теперь этот плод Дити оказался незащищенным. И мгновенно Индра воспользовался этой оплошностью и решил уничтожить его. Смотрите, какая вот цепочка из порока одного, целая цепочка другого. То есть что ему этот ребенок, да, почему его нужно убивать? Вот, потому что он по замыслу Дити должен был стать врагом Индры. Вот, но он, значит, попытался убить его, этого Марута, но Марут никак не помирал. Вот, он в семерых превратился. Вот, тогда он этих семерых еще рассек, они опять, 49. Он понял, что это что-то уже другое, какой-то план Бога, да, видимо. Тем более они взмолились и говорят, мы твои братья, не убивай нас, то есть мы тебе верно подданы. То есть мы знаем, что действительно Маруты находятся на службе у Индры, гоняют облака, очищают, так сказать, воздух, эти ветра. Вот. И фактически уже в том, что Дити отклонилась, уже можно было Индре не беспокоиться. Потому что согласно обету, если она отклонится от обета, то уже родится друг Индры, а не враг. Все, уже можно было быть спокойным. Но теперь Индра, так сказать, решил это продублировать, как это говорят, да, контрольный выстрел. Вроде бы выстрелил, но еще раз упустился. То есть все уже вроде бы она нарушила обет по условию, Кашьяпа должна родиться друг Индры. Ну и успокойся ты. А Индра не может успокоиться. То есть живое существо в этом материальном мире, оно никогда не может чувствовать себя полностью защищенным. Поэтому ему нужно, так сказать, контрольный выстрел произвести, чтобы уже быть полностью свободно, да. И вот он, так сказать, с желанием этого контрольного выстрела проникает в чрево Дити и пытается все-таки его уж до конца добить, да? Хотя уже ясно, что он другом должен быть. Марут говорит, что ж ты делаешь? Мы же твои братья, мы, так сказать, заодно с тобой. И тогда Индра говорит, что ну да, Если действительно мои братья, то вам не нужно меня бояться. Все, он успокоился, Индра. То есть теперь уже он получил, так сказать, непосредственно свидетельство того, что эти живые существа не будут ему врагами, они будут, так сказать, нормально ему служить, будет какая-то гармония. То есть мы видим, как жители материального мира вот так вот съезжают с уровня разума на чувственный уровень. И вследствие этого их разум начинает неправильно работать. То есть он становится вместо господина чувств, он становится слугой чувств. Если вот мы вспомним эту известную картинку из Бхагавад-гиты, где вот схема нарисована, что человек устроен как тело, колесница, лошади, чувства, ум, вожжи, разум, возница, а душа пассажир. Вот, то есть в этой ситуации совершенно ясно, что все-таки возница должен был управлять лошадьми. Другого варианта нет. То есть это обозначает, что разум должен управлять чувствами. Вот. У большинства людей возница или разум является заложником чувств, он идет на поводу чувств. И поэтому он неправильно работает, он не выполняет свою самую главную функцию. Самая главная функция разума – привести живое существо к Богу. Конечно, управлять чувствами весьма-весьма непросто. Мы знаем это в материальном мире. Иногда они отсутствуют, иногда нет. Я вчера в интернете, не знаю, там новости, ну там как-то на этом YouTube видеосюжетик во львовском цирке, значит, шло представление, какой-то там укротитель, значит, со львами. Вот там огорожено все, и вот он там какие-то команды дает, они там действуют по его командам. Вдруг какое-то мгновение один лев перестает его слушаться и кидается на этого укротителя, начинает его там, прям показывают видеокадры, там снимали из цирка, он его там за руку хватает, он начинает, и тут же другой лев тоже прыгает со своей там этой тумбочки, видит, что один, они он на помощь, они с двух сторон начинают рвать этого дрессировщика, тут же там эти помощники с баграми, там водой там давайте львов поливать, там колоть и все. Ну, дрессировщик жив остался, вот, ну, поцарапали, порвали его там солидно, так сказать. Вот. И потом берут интервью у его жены. Вот. Она говорит, типа, все нормально, он готов продолжать дальше, там все с теми же львами и так далее. Вот. Не знаю, может, он теперь пистолет с собой возьмет на всякий случай. Вот. Но смысл в том, что наши чувства, мне как бы такая реализация пришла сразу, что наши чувства, они вот подобны хищникам, в действительности. То есть до какого-то степени мы можем их контролировать, как вот дрессировщик. То есть, допустим, Госвами, или, допустим, Саньяси, или духовный учитель, человек, который, скажем, его минимальная квалификация, то, что он властелин чувств. Фактически это человек, который живет на платформе разума, минимум, минимальный уровень, он живет на платформе разума, и он не становится жертвой этих чувств. То есть мы видим, что в большинстве случаев эти чувства, они поворачиваются к нам и начинают нас пожирать буквально. Да? То есть когда человек чувствует себя жертвой чувств, что вот я ничего не могу поделать. В другом месте в Ведах приводится пример, что вожделение, это, допустим, подобно какому-то крокодилу, да, который буквально вцепляется, а крокодил, если он схватил, уже нет, его уже челюсти рожать уже невозможно, без вариантов. То есть он пока свое не откусит, не оторвет, он не успокоится. Вот, то есть так устроены эти чувства, что если они вышли из-под контроля разума, то фактически мы становимся уже жертвами. Только что они были послушными, да, эти чувства, как эти львы, один дядька, этот дрессировщик, он стоит, и там эти пять львов сидят на этих, скажем, своих там этих тумбочках, да, подиумах, они ждут такие, они здоровые, они могут его разорвать, любой из них может пожрать его, да, но он знает какой-то секрет управления. Он знает секрет, он знает, что нельзя никогда к ним поворачиваться спиной, он знает их повадки, он знает, что когда надо, он им там что-то подкинет корм, он там их погладит, потрепает, когда нужно, он их там ударит, их еще что-то такое. То есть он изучил повадки, он знает, как с ним делать. Вот. И благодаря этому получается так, что 500 человек в цирке сидят за решеткой, они не могут львов контролировать, они просто смотрят. 500 человек смотрят, как один контролирует львов, понимаете? И они думают, о, герой, да, они ему хлопают, молодец, да ты сумел этих львов контролировать. Вот. И он фактически делает то, что остальные 500 не могут делать, да? Всех остальных бы они там пожрали. Но вот его не слушаются, у него есть некая квалификация этих львов контролировать. Но в какой-то момент он скажет какую-то малейшую оплошность, в чем-то, как он там не учел там какой-то индивидуальной особенности этого льва, там какой-то персей этого льва звали, его там персиком называли. Так вот этот персик, так сказать, теперь слегка озверевший. Он кинулся на этого дрессировщика и чуть его там, так сказать, на филе не разделал. Вот, то есть, смысл в том, что пока мы находимся в этом материальном мире, чувство вроде бы нам какое-то наслаждение приносит, да, кажется, да, вот мы же через чувство все-таки реально наслаждаемся. Я поел чего-нибудь вкусненького, посмотрел что-нибудь интересное, послушал что-нибудь приятное, где-то там побывал, пообщался, что-нибудь такое там где-то побывал, ощутил тепло или прохладу, тактильные ощущения всякие разные. То есть через чувство, в принципе, я могу реально наслаждаться. Но если человек это делает как бы с чувством меры, не теряя разума, как бы в благости, если он живет так, что его чувства не перекрывают разум, то это и есть как бы деятельность дрессировщика. Что вот он с хищниками, в принципе, уживается в одной клетке, и они его слушаются. Это будет контроль чувств. Да? Вот. Но если он, скажем так, совершает какую-то определенную ошибку, то есть он опускается ниже благости, скажем, не учитывает, потому что чувство же кормить тоже надо, правильно? Он же не может львов только дрессировать, только их ограничивать и ничего им вообще не давать. Они бы сажали его сразу, понимаете, из разговора. То есть это обозначает, что он им тоже что-то дает. Он что-то дает, но контролирует, понимаете? То есть это вот самый тонкий момент, как жить в этом мире, чтобы, так сказать, и чувства были довольны, и в то же время, чтобы они не давлели над разумом, понимаете? Вот это вот тонкое искусство. И дрессировщик, это, скажем, практически пример того, как он, находясь в одном, так сказать, там вот, в вольере там, с этими хищниками, способен оставаться живым, да еще и их контролировать, понимаете? Вот. А большинство людей так не могут. Они могут только, как вот преданные с восхищением смотрят на учителя, о, он победил чувства, да, он Госвами. Так как зрители в цирке смотрят на это, о, он контролирует львов, да, он контролирует то, что мы не можем контролировать. Да. Любой из нас, увидев льва, он тут же, так сказать, там, не дожидаясь льва, уже, так сказать, помрет. Да. А он это делает каким-то образом. То есть это означает, что у него есть какое-то вот особое какое-то знание, какое-то особое какой-то дар, особая какая-то техника. Вот. И Кришна в Бхагавад-гите говорит тоже, что хотя контроль ума и контроль чувств — это очень сложные вещи, он говорит, это сложно, но это возможно при помощи правильной практики и отречения. Он объясняет, что Бхагавад-гита, объяснив ему эту сложную систему аштанга-йоги, он, Арджуна говорит, как же это можно ум-то контролировать? Он понял, что ум — это ключевой элемент практики йоги, потому что при помощи ума осуществляется медитация. И медитация будет либо на Всевышнего, либо на объекты чувств. То есть ум, он, в принципе, и то, и то, но то, и на то может медитировать. И Арджуна говорит, как же это вообще возможно? И Кришна говорит, трудно, но возможно. При помощи правильной практики и отречения. Вайрагьяна Абхьясена. И эта Абхьясена практика, она включает в себя 6 пунктов, которые описаны в нектаре наставления. Это 6 вещей, благоприятных для преданного служения. А вайрагьяна, это как бы отречение, это отказ от 6 вещей, которые неблагоприятны для преданного служения. Если тоже, как говорится, читай нектар наставления, там тексты 2-3, да, где вот все это описано. Что усиливает бхакти, что наоборот ослабляет бхакти. Если человек принимает эти 6 вещей, благоприятных для преданного служения, то есть это что у нас? Энтузиазм, терпение, следование регулирующим принципам, таким как Шраванам, Киртанам, да, Вишну Смаранам. То есть регулирующие принципы имеются в виду сама бхакти-йога. Если он регулярно слушает, воспевает, пытается медитовать, совершает служение, то есть деятельность в бхакти хотя бы несколько совершает. Итак, что уцахан нишчаят дхарьят, да, то есть уцахан — это энтузиазм, нишчаян — это как бы такая твердая вера, да, с верой он следует, дхарьят — он проявляет терпение, да, терпение, потом он следует этим самым регулирующим принципам. 4-5 что? Он избегает общения, так сказать, с материалистами, да, принимает общение со святыми. И 6 пункт какой?
Следует по стопам
Ачарьи. Следует по стопам Ачарьи, в традиции находится. Находится в традиции, в потоке, ведущем к Богу. Да. Вот, то есть это 6 вещей, которые помогают человеку контролировать чувства. Да? Вот, 6 вещей, которые мешают этому делать. Что там такое? Атягара, Праясашча, Праджалпа, Ния Маграха, Джана Сангам, Чаловляща, Шадбир Бхакти, Винаш Яти. Вот эти шесть вещей Бхакти Винаша, наша замечательно уничтожает, Винаша полностью уничтожает. Шадбир Бхакти, Винаш Яти, они уничтожают Бхакти. Что такое? Итак, Атягара, переедание или накопление сверхнормы вещей. Атягара, Праяса, Праяса бывает двух видов, это излишние усилия. Праяса бывает двух видов. Карма Праяса. В сфере деятельности человек совершает слишком много разных внешних действий для своего материального обогащения, поддержания. Говорится, что нет нужды сильно напрягаться. То, что к нам приходит, приходит. Остальное будет прояса. И вторая форма прояса – это гьяна прояса. Когда человек слишком много всего читает, слишком много чего-то хочет понять, как бы поверхностно. Лучше изучить немного, но глубоко, чем много, но поверхностно. Это будет гьяна прояса. Итак, атягара, накопление или переедание всякое разное, праяса шча, атягара праяса, праджалпа, пустые разговоры на мирские темы, через них очень много ум беспокойства приходит после этого, праяса шча, праджалпа, ниямаграха, ниямаграха обозначает либо пренебрежение правилам предписания, либо следование им без понимания, такое тупое фанатичное следование, не понимая для чего, так сказать. Вот. Ниямаграха, когда это все становится просто каким-то бременем, непонятным. Вот. Дальше что? Джана Санга – это общение с мирскими людьми. В каком смысле общение? Мы с ними в любом случае общаемся. Общение в смысле перенятия их ценностей. То есть общение называется перенятие их ценностей. Если в таком плане мы общаемся, мы можем заразиться. И там последнее. А? Лоулиам это обозначает жадность, стремление к мирским вещам, которые не имеют прямого отношения к духовной практике. Вот шесть вещей способствуют росту бхакти, и шесть вещей, которые уничтожают бхакти. Это, собственно говоря, то, что позволяет живому существу подняться на уровень разума, сойти с уровня чувств. Вот это, скажем, и на этом фоне, скажем, идет интенсивная постоянная практика. Тогда человек идет, как Кришна говорит, он идет прямо по пути к освобождению. В противном случае он блуждает по коридорам своих чувств. Вот. И иногда бывают ситуации приятные для чувств, достаточно бывают неприятные для чувств, но в любом случае они в этих всех ситуациях человек не может далеко предвидеть последствия своих действий, как дети, находясь на чувственном уровне, она фактически потеряла свой разум, хотя вроде она здраво рассуждала о чем-то там своем, да, что вот я Индру проучу, еще что-нибудь такое, справедливость остановлю. По сути дела, все это глупость. И слава Богу, что у нее муж, который хотя где-то в чем-то и дал слабину, но в целом разумный человек, Кашьяпа, у которого в конце концов разум возобладал, и он сказал: «Дети, да, я осуществлю твое желание, но такое условие, следуй ему». И мы видим, что в принципе план Кашьяпы удался. То есть он знал, что дети где-то она провалится, скорее всего, в куче этих условий миллион поставил, да? Он знает, что где-то он точно ошибку совершит. Он говорит, если ты совершишь ошибку, то родится друг Индры. А если не совершишь, то осуществится твое желание. А он-то знает, что если она не совершит ошибки, то этот обряд Пумсаван у нее сердце изменит. Она станет как бы нормальным человеком, она откажется от этой идеи мести. Таков был план Кашьяпы. Хари Кришна.
Вы сказали, что Кашьяпа не был преданным.
В строгом смысле слова, как бы. Он прекрасно знает о существовании Бога, но он не является, скажем, таким чистым преданным Бога. Вот, то есть по таким вот строгим понятиям. У него там свои какие-то. Отчасти иногда его медитация имперсональна, он принимает все три аспекта Бога, но он не является прямо таким уж устремленным вот, по понятиям чистой бхакти человека.
Но у него определенная мистическая способность, и он видел даже тогда, когда начинал от них, он видел, что вот Шива идет, там прочее, что от него отделяются эти вот дживы.
Нет, мистические способности у Кашьяпы очень большие. Философские способности у него очень большие. Это фактически небожитель. Это очень необычное существо, Кашьяпа, без сомнения. Вот. Но, несмотря на все эти большие способности, видение, понимание и прочие вещи, преданность – это свойство души. И он прекрасно знает, что такое бхакти. Вот. Но в данный момент его желания, они, может быть, так сказать, не в полной мере совпадают. То есть он в какой-то степени он преданный, в какой-то степени. Но он не является чистым преданным Бога. Вот о чем речь идет.
Thank you. только живое.
Я понял, что эти обеты, которые следовало дети, это, ну, по большому счету, часть пути кармаканды.
Кармаканды в смысле мотивации. Она хотела материальный результат.
Чем известен путь кармаканды, что даже маленькая ошибка способна разрушить полностью. В то время как на мотивации, даже если сам совершает, он все равно остается так. То есть это путь кармаканды.
Ее цель кармаканды. Цель кармаканды. Но кашьяпа там включил, так сказать, ряд элементов из бхакти также, трансформирующих элементов.
Потому что, ну, что это значит, что не амула стоп или два разных направления, не в то время все ушло. То есть
правда,
что речь
идет
совершенно.
Нет, ну да, он специально дал такой сложный ритуал, зная, что дети беременная женщина, вполне понятно, что она не может до конца контролировать свои чувства, там что-то там, разные состояния, хочется того, хочется другого. То есть Кашьяпа, у него был точный расчет, прекрасно понимал, что она с энтузиазмом возьмется за это дело, но какую-то ошибку она точно совершит. Вот. Она совершила, и он прекрасно это все предвидел. Вот. Но если вы почитаете дальше, что там, вернее, не дальше, а до этого, что там было, вот, там была куча элементов. Да, из области бхакти, и он как бы прекрасно знал, что если она всему этому последует, то ее сердце изменится, у нее отпадет желание мстить Индре. В этом был как бы его главный ставка, главный расчет.
То есть
там
вот элемент.
А?
Элемент.
Конечно, а все практики, даже поклонение полубогам, что угодно, йога, гьяна, эти процессы, любой из них дает какой-то, это только в том случае, если там есть элемент бхакти. Если элемента бхакти нет, никакого толка нет. Почему в 9 главе, 12 стихе Кришна говорит, что те, кто не принимают мои формы, все их попытки достичь успеха на пути кармы или гьяны, они обречены на провал. То есть для того, чтобы карма и гьяна дала свои плоды, там нужен хотя бы маленький элемент бхакти. Если этого нет, ничего не будет. Он говорит, что это все могаша, мога карма, мога гьяна, и что-то самое, это бесполезное действие. Поэтому даже поклоняясь полубогам, сначала совершают полушилограмму, а потом уже шилограмма, так сказать, вот махапрасад, там, полубогам. Они просто прочитают такая ритуал, они не понимают, что шилограмма — это Вишну. И начинают все мантры, даже там полубогам начинается слово «Ом», а «Ом» — это Вишну. Все. Поэтому «Ом Индрая Намага», то есть они выражают почтение Индре, не осознавая, что они сначала выражают почтение Вишну. Вот в этом вся хитрость ведического пути, что люди следуют каким-то ритуалам с целью материального какого-то там блага, но косвенно, даже неосознанно, они поклоняются Вишне. Благодаря этому какой-то результат не получается. Потому что полубоги, они не являются источниками блага, они являются их распределителями. А Кришна — это источник.
Мне вот непонятно. Вчера не Гаспу, если учитывать то, что Шри Прохлад, прохладным разумом до сих пор, как говорят, живет там где-то. Вот. Чем было беспокоиться о том, что бессмертие и прочее заработать? Я так и не понял.
Кому, Хиранья-Кашипу?
Да.
Так это тот же самый случай, когда разум работает под диктатом чувств. Допустим, вы сейчас рассуждаете на уровне, когда чувства спокойны, да? Когда у вас нет каких-то чувственных амбиций. Вы с этой позиции рассуждаете. А у Хиранья-Кашипу это расчет был другой. То есть его разум был под диктатом. Почему он хотел быть бессмертным? Чтобы бесконечно сложить свои чувства. То есть его разум работал, но он был под диктатом чувств. Вот и все. Поэтому он рассуждал совершенно как бы в другом разрезе. Когда совершается какое-то определенное действие, там люди в каком-то эмоциональном потрясении на всякие разные вещи говорят, делают, да? А потом, допустим, начинается разбор полета, когда уже ум спокойно говорит, как это мы могли сказать, сделать такое. То есть, когда человек эмоционально возбужден, он много чего говорит и делает неразумного. А потом, когда я говорю, успокойся. Когда ты успокоился, ты начинаешь, что же такое он наговорил, наделал, понимаете? То есть под влиянием чувств разум вот так работает. А когда чувство спокойно, он работает уже иначе совершенно, понимаете? И потом люди сидят такие спокойные, аналитики, здравым умом пытаются понять, почему то, почему это. Вот. А ну, трудно понять, как человек действует на основе чувств. Просто какие-то чувственные импульсы, и все, не поймешь что.
Ну, вот эти вот чувства там прочее, я столько глупостей наделал, как поступил, но это связано было это самое, с тем, что не было знаний.
А потом... Понятно, в этом плане не одиноки. Все в одной компании. Но теперь же у нас есть другие возможности. Так, ну что, уже 10 час. Всем спасибо. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.